Итак, мы начинаем наш праздничный урок к празднику Шавуот, празднику дарования Торы. И это, по сути дела, самый большой праздник, который только есть у нас, потому что нет более радостного дня, чем получение высшей силы, с помощью которой мы можем прийти к слиянию с Творцом. И то, что мы получаем эту силу, готовим себя к ее получению. Это уже должно доставлять нам большую радость. Может быть, мы начнем с отрывка.
Из книги «Свет и солнце», обычай Шавуот. И двинулись они из Рефидима и пришли в пустыню Синайскую и расположились там в пустыне, и встал там Исраэль против горы. И дело в том, что все зависит от любви и братства в среде сынов Израиля. Как сказал мудрец, от заповеди «возлюби ближнего», как самого себя, зависит вся Тора. И когда есть мир в среде Израиля, то присутствует среди них шхина, потому что совокупность душ — это 600 тысяч, а в Торе есть 600 тысяч букв. И душа каждого из Израиль — это одна буква Торы. Поэтому, когда между ними царят мир, любовь, братство и дружба, тогда могут они получить Тору. И благодаря единству между ними Тора становится совершенной, и каждому легко связать себя с корнем своей души в Торе. Поэтому во время дарования Торы, когда встали там с одним сердцем в любви и братстве, объясняет Раши, потому и удостоились получения Торы и явного раскрытия им лика Шхины Творца. И тогда это раскрылось им, как борода, полная милосердия. И это намекает о том, что протянулся к ним свет из состояния Гадлут Мохин и от 13 исправлений Дикна, что является высшей белизной, где совершенно нет никакой черноты или примеси суда. И об этом сказано, и двинулись они из Рефидим, где Рефидим имеется в виду буквы «прудим», отделенные, и намекает на то, что двинулись от безразличия и разобщенности, соединившись вместе с любовью ради цели служить Творцу, и потому и дал Творец Тору им.
Это значит, что пока еще они находились в большом падении, в египетском изгнании, и погрузились во всевозможные желания, мысли, эгоистические, и тогда не были достойны получения Торы. Но когда они начали объединяться, то есть из Египта достигли Рефидим, когда они были разделены, прудим, то есть раскрыли, что они разделены, разобщены, и тогда они начали продвигаться дальше к горе Синай. Это еще более плохое состояние. Не только разделены, но еще и ненавидят друг друга. Это раскрытие, когда все имеется изначально, но это раскрывается по отношению к человеку, и тогда это величие ступени, но только с обратной ее стороны. А затем они смогли объединиться, желать объединиться, желать быть в поручительстве. И поэтому в соответствии с тем, насколько они пытались объединиться, тогда в соответствии с усилиями, которые они приложили, они получили свыше помощь и смогли объединиться в совершенном виде, как он говорит здесь. Что каждый нашел корень своей души в объединении, и тогда объединение было полным, и тогда высший свет мог пребывать, как со стороны кли, шхины. Они смогли объединить себя с полной шхиной, и тогда удостоились раскрытия обитающего в ней. Ну, прочитаю еще раз.
Из книги «Свет и солнце. Обычай Шавуот». И двинулись они из Рафидим и пришли в пустыню Синайскую. И расположились станом в пустыне, и встал там Исраэль против горы. И дело в том, что все зависит от любви и братства в среде сынов Израиля. Как сказал мудрец, от заповеди «возлюби ближнего, как самого себя» зависит вся Тора. И когда есть мир в среде Израиля, то присутствует среди них шхина, потому что совокупность душ — это 600 тысяч, а в Торе — 600 тысяч букв. И душа каждого из Израиля — это одна буква Торы. Поэтому, когда между ними царят мир, любовь, братство и дружба, могут получить они Тору. И благодаря единству между ними Тора становится совершенной. И каждому легко связать себя с корнем своей души в Торе. Поэтому во время дарования Торы, когда встали там с одним сердцем в любви и братстве, объясняет Раши, потому и удостоились получения Торы и явного раскрытия им лика Шхины Творца. И тогда это раскрылось им, как Закен Борода, Мали Рехамим, полное милосердие, и намекает это о том, что протянулся к ним свет из состояния Гадлут Мухин и от 13 исправлений Дикна, что является высшей белизной, где совершенно нет никакой черноты или примеси суда. И об этом сказано, и двинулись они из Рефидим, где Рефидим — это буквы Прудим, отделенные, намекая на то, что двинулись от безразличия и разобщенности и соединились вместе, чтобы с любовью служить Творцу. Потому и дал Творец Тору им.
Хорошо, он приводит здесь еще несколько деталей, что вследствие келим каждый достиг корня своего, своей души, и тогда из корня своей души каждый соединился в совершенное кли, то есть каждый присоединил 600 тысяч души, и он постиг свой корень, и тогда все в соответствии своему корню соединились в одно кли, которое включает в себя 600 тысяч частей. И в соответствии с достижением этого кли 600 тысяч частей, это находится в Гара Целута. И тогда, соответственно, этому они достигли свет Гара Целута. И так пришли к раскрытию. Хотя это раскрытие, которое они получают при даровании Торы, это временность, тогда снова подъем и падение, подъем и падение. Мы должны привыкнуть к этому и знать, что весь путь таков, что то, что они достигли, и то, что раскрыли, это было очень особым случаем, и мы тоже ждем этого, хотя и не достойны еще, но получаем это. И затем должны работать. Свет Гара Целута, который тогда проявляется, он проявляется только на это время и исчезает. А затем нужно пройти весь путь, чтобы снова достичь его, но уже достичь его с помощью усилий и достижений, когда они сами строят себя не в постижении только корня, а достижении истинного вечного слияния. Да, кто там хотел спросить, я видел, да, Бенци?
В чем это большое такое ожидание дарования Торы? У нас было чудо выхода из Египта, мы проходили через Красное море. В чем особенность именно дарования Торы, которое является пиком? Почему это так?
Мы собственными силами не можем постичь эти ступени, поскольку мы поднимаемся снизу вверх. Это подобно нашему миру. Мы не можем требовать от человека, от ребенка, мы не можем требовать от них чего-то, чтобы они сделали сами. Я не могу требовать от маленького ребенка, чтобы он знал что-то, чего не изучал, чего не передали ему, не выстроили для него, не воспитали его. Прежде всего, нужно воспитать и всю совокупность этих вещей подать ему, и тогда он и воспользуется этим, если он особенен, он раскроет эти особенные вещи. Но для всего нужна подготовка. Когда мы выходим из Египта, у нас нет никакой подготовки. Мы не способны, по сути дела, ни на что. И поэтому мы нуждаемся в раскрытии света, чтобы он пришел, и когда он придет, чтобы он позаботился о нас и дал нам всевозможные подготовки. Нам нужно воспитание, обучение, сила, знание, разум, чувства, все. И нет у нас ничего от высшего мира. Как же мы можем уподобиться чему-то, чего мы не знаем? Как мы можем прийти к чему-то, если у нас нет для этого никакой подготовки? Поэтому все, что раскрывается сейчас при даровании Торы, это раскрывается на будущее, когда мы должны будем потом сами этого достичь. Но это всегда так. Тебе дают, показывают, а затем забирают, и ты уже достигаешь это сам. Так это происходит на каждой ступени, в каждом состоянии. Нельзя требовать от человека. В подъеме мы никогда не знаем более высокой ступени. Каждая более высокая ступень, чем нижняя, это целый мир. Потому что там происходят такие процессы, о которых мы совершенно ничего не знаем. Это непрекращающееся приключение. И каждый раз что-то новое. Ты читаешь вроде бы те же самые предложения, те же статьи, и все совершенно по-новому. Полностью. Вдруг ты видишь, что ты должен поменять понятие, воспринимать, обработать их совершенно иначе. И тогда ты на этой новой базе сейчас начинаешь понимать снова то, что написано. Как же можно требовать от человека, чтобы он привел себя в соответствие изначально к получению Торы? Ну, производят какие-то потенциальные подготовки, насколько могут постичь, что, на что способны, и тогда происходит то, что происходит. Да.
В чем дарование Торы намного величественнее и значительнее, чем раскрытие Творца, которое было при выходе из Египта или при преодолении Красного моря?
Раскрытие Творца при пересечении конечного моря и при выходе из Египта, все эти раскрытия — это действия Творца, действия, которые Он выполняет. Дарование Торы — это не когда Он выполняет какое-то действие. Конечно же, это так. Но это передача человеку методики и высшей силы, чтобы пользовался ими правильно. И поэтому это так важно, что дается человеку возможность, шанс своими усилиями произвести требуемые действия, чтобы прийти к слиянию. И мы не нуждаемся больше ни в чем. То, что есть кроме этого, всего возможные формы помощи, скрытия, раскрытия, и изгнание, избавление, это все приходит свыше. Это действующие ангелы, то есть силы, существующие в творении. Но дарованием Торы называется, когда дали тебе в руки, передали тебе силу для самостоятельной работы. Это вещь, выше которой нету, когда относится к тебе как к человеку, который умеет что-то сделать в индивидуальной, самостоятельной форме, когда тебе дали возможность уподобиться Творцу, они делают тебе одолжение, пересечение конечного моря, выход из Египта, да?
С точки зрения Килим, в чем отличается ожидание получения Торы? Кли, то, как он ожидает Торы. Чем это отличается в качестве кли?
Это совершенно другое кли. Кли выхода из Египта — это когда я хочу отключиться, оторваться от своего злого начала. Это все. Я хочу, чтобы все мое зло просто оставило меня. Да. Когда я не желаю находиться под его властью. Я хочу, чтобы отстало от меня, чтобы было там внизу. Конечно же, я не могу избавиться от него, но чтобы ушло из моего сердца, из моего разума. Чтобы было где-то в каком-то месте, где-то там в Ахапе, в обратной стороне. Но я хочу быть свободным от него, быть свободным народом на моей земле, то есть в желании. И этого недостаточно, я избавился от этого. Ну и что тогда? Дарование Торы — это дается мне высшая сила, как будто Творец находится в моих руках, и я могу опустить зло в себе, поднять, когда мне это нужно, и в нужном наполнении для того, чтобы исправить себя, исправить его, и с его помощью все время подниматься. Это возможность, когда у меня находится в руках сила добра, сила исправления. И раньше я должен был только просить, и воскричали сыны Израиля и от работы, и взошел их крик. Это было криком «Помоги мне!» от беспомощности. Получение Торы говорит, что, конечно же, я завишу от него еще более, чем раньше, но мы уже партнеры. Да, передай ему.
Праздник дарования Торы и Лайла Декала, ночь невесты, являются ли это двумя состояниями взаимовосполняющими?
Правильно. Ночь невесты — это подготовка, а день дарования Торы — это день, свет, который приходит для этого. Понятно? Да, Паш.
Герш. Судя по тому, что вы объясняли Бенцу, получается, что мы получили Тору, когда пробудилась нас точка сердца, мы получили все инструменты.
Секунду, я не понял, когда ты получил Тору, в какое кли? Что он говорит нам здесь? Какое кли должно быть? Объединение. Как ты можешь получить что-то без кли? А кли называется объединение. Ты слышал то, что мы читали?
Да, слышал.
Ну так что же ты говоришь, что ты сам можешь получить Тору?
Нет, ну когда мы получаем келим и холит, возможность...
Что значит мы получаем келим? Когда мы пытаемся объединиться между собой, пытаемся объединиться изо всех сил, которые мы можем включить на объединение, приходит свет и восполняет объединение. И тогда в этом объединении мы получаем раскрытие света, называемое Торой. Приходит свет, который исправляет на наше объединение, а затем приходит свет, который уже наполняет существующее объединение.
Я не понимаю, это не должно быть... предшествовать выходу из Египта, судя по этому?
Нет, как это может быть? Как ты можешь объединиться в Египте?
Я это и спрашиваю, если я в Египте выхожу из себя, своего желания получать.
Нет, не из желания получать. Ты выходишь, поднимаешься над желанием получать и ради получения. Поднимаешься над ним. Это называется, что ты выходишь из Египта. Направление объединения, да. Ну, только поднимаешься над этим.
Тогда у меня не получается процесс.
Я не хочу слышать «не получается». Скажи, что именно не получается, я тебе скажу.
Выходя из себя, я должен получить Тору. Но судя по тому, что здесь описывается, не то.
Тору получает только из кли, который уже находится в объединении. До этого мы получаем свет, возвращающий к источнику, который исправляет кли.
В чем же различие между этим светом?
Есть различие между светом, который светит, дает тебе ощущение зла, добра и ведет тебя всевозможными действиями к состоянию, когда ты очень хочешь избавиться от своего эгоизма. И если это происходит, это называется выходом из Египта. Но ты должен установить, я хочу очиститься от своего эгоизма, чтобы объединиться с другими. Я должен быть объединен с ними. Это то, что требуется. Отпусти мой народ, чтобы работал он.
Такое решение может быть постоянным в человеке?
Постоянно ничего не происходит. Передай Тиранцу. Ну, на английском можешь. Французском.
В тексте он говорит о том, о мире и объединении. Что имеется в виду под словом «мир»?
Единство имеется в виду «кли». Мир имеется в виду как «кли», так и «свет». Потому что мир — это восполнение. Если находится в мире с «кли», находится объединение, потому что мир — это совершенство, или совершенство «кли», или совершенство уже связи «кли» со светом. Да.
Мы работаем над объединением, мы не работаем над миром.
Мы же всегда говорим об объединении.
Да, но объединение, единство — это еще не совершенство. Единство мы говорим об единстве келим, когда мы должны объединиться всем вместе. А затем это объединение вместе для того, чтобы мы могли находиться основой правильной кли, правильным местом раскрытия высшей силы в нас. Мир — это конечное состояние, совершенство. А объединение, единство говорится только о самом кли. Зивук, слияние. Говорится уже о связи кли со светом. Это вещи, которые пользуются иногда в одну сторону, иногда в другую. Не надо придираться к определению.
На какую ступень мы должны взобраться, чтобы реализовать вот следующую ступень, о которой вы говорите? Какое особое действие мы должны сделать для этого сейчас?
Я не могу сказать, только это делайте. Нет такого исправления келим, потому что ну, когда мы строим дом, да, мы участвовали здесь во всевозможных починках этого здания и видели, насколько это нужно, насколько это невозможно сделать до этого, это после этого только. И то же самое в построении кли. У тебя есть очень много деталей. Если ты начинаешь выстраивать какую-то часть, эта часть состоит из всех частей, и они тоже состоят из всех частей, из 10 сферот. Каждая из них тоже состоит из своих 10 частных сферот. И поэтому нельзя сказать, задача, направление должно быть только на объединение над отторжением. Это всегда верно. Хорошо, итак, да, Наси.
У каждого человека есть корень в одной букве, говорится.
Ты снова начал с гематриями.
Что же означает, что вся Тора написана из одного имени Творца?
Вся Тора — это имена Творца. Это значит, что мы раскрываем Творца с помощью букв Торы, да? И буквы Торы — это Келим. И так имена Тора раскрывается в полной танте, когда мы тем самым раскрываем Творца через Келим. Келим, который есть в Торе, да?
Если мы объединены, в чем же проявляется то, что каждый из одной буквы своей?
Ты в совокупности 600 тысяч букв, которые имеются в Торе, ты соединяешь 600 тысяч частей единой души, и тогда ты понимаешь, что Тора выражает для тебя именно ту душу, которая создана, и также выясняет ее в состоянии, которое полностью светит, как высший свет в этом состоянии. Тора, как она написана, выясняет нам, выявляя по отношению к человеку, если он связан с лицней, тогда он выясняет все имя Авая во всех деталях. Это в целом та же Авая четырех стадий прямого света. Он ее выясняет с помощью исправленного этого кли. которая состоит из 600 тысяч частей душ и 600 тысяч светов, которая называется светами Торы. Да, пожалуйста, доктор.
Вручение Торы зависит от подготовки нашего сосуда, кли.
Правильно.
Но ведь наше кли все время меняется на каждом этапе. То есть мой вопрос, мы каждый раз получаем Тору иным образом, в иной форме. Получается, что нет такого дарования Торы самого по себе, это бесконечный какой-то процесс. И вопрос, когда же мы совершаем первый шаг, чтобы начинать получать Тору, и когда мы можем твердо сказать, что у нас есть эта Тора.
И дарование Торы, и получение Торы. Мы в это сейчас не будем входить, потому что получение Торы, ты прав, существует на каждой ступени. В каждом состоянии, когда я получаю какое-то свечение, даже самое малое, это уже называется получением Торы. Дарование Торы происходит один раз, когда я организую свой клей и получаю свыше свет, и начинаю исправлять это кли, и это называется дарованием Торы. Подарок свыше. Дар свыше, который я потом реализую. Все? Ну, Яков. Можно получить Тору без желания сразу же передать ее, можно получить что-то. Ты видишь? Он подчеркивает. И на самом деле все подчеркивают, что при получении Торы должен присутствовать весь народ, как один человек с единым сердцем, быть уже в этой преданности вместе у подножия горы. Когда есть здесь готовность со стороны всего народа. Так это было когда-то. И в нашем корне это уже отпечаталось. Мы получили эту силу высшую и исправили ее, и подняли в первый храм, и завершили свое исправление. Личное, индивидуальное, только Израиль. А затем мы произошли разбиения, которые должны были пройти при разрушении первого храма и крушении второго храма. Теперь мы должны еще раз подняться к исправлению. Мы уже получили Тору в прошлом. Конечно же, мы должны стремиться к тому же состоянию. Почему? Хотя мы и упали из этого места. Потому что, кроме того, что мы упали с этого места, у нас был отделенный народ Израиля. Мы прошли большое падение, которое называется египетским изгнанием, и из этого падения мы поднялись на уровень первого храма, это Мохин Дехая. И мы исправили себя. То, что мы построили первый храм, называется, что мы пришли к состоянию Мохин Хая, завершили свое личное, совершили конечное исправление, как Израиль, пришли к слиянию с Творцом. И сразу же начали опускаться к разрушению первого храма, а затем второго. Сегодня мы находимся уже после изгнания, в котором мы включили в себя совершенно весь мир. И теперь мы должны исправить себя опять, дойдя до этой точки нашего конечного исправления. Но наше конечное исправление сейчас уже особенно тем, что мы тянем за собой все народы мира, то есть все желания народов мира, которые уже прилепились к нам в изгнании. Мы потеряли также 10 колен. Это огромная сила. Словом, здесь существуют процессы, но что я хочу сказать, что то дарование Торы, которое было у нас тогда, мы уже получили ее, это уже заложено в наших корнях, поскольку мы уже находились при получении Торы и находились на уровне первого храма и второго и так далее. И сейчас мы должны реализовать эти решимот. То есть нет сейчас такого состояния, как дарование Торы. Но есть сейчас процесс, который мы должны пройти, и в этом процессе мы должны беспокоиться, конечно же, прежде всего, об исправлении Израиля, всех тех, кто стремятся к слиянию с Творцом, и даже всех тех, которые не стремятся к слиянию, но относятся к земному понятию Израиль. И мы не должны бы выезжать в пустыню к антилопам и в эту пустыню Синай. И не должны будем искать там гору, потому что это уже находится в наших корнях, как решимот. Нет никакой необходимости ни во внешних действиях, ни во внутренних для выяснения этих вещей, поскольку они выяснятся сами, находясь в нас. И поэтому дарование Торы произошло у них один раз, и все в таком виде. Сейчас мы даже в маленькой группе, если мы приходим к этому объединению, мы приходим к получению уже Торы. Угу. Да. Рав, что это за процесс? Это какое-то очищение души в состоянии, в котором мы уже были?
Прежде всего, вопрос, пожалуйста.
Вопрос, что это за процесс, о котором вы говорили сейчас?
Вспоминание?
Вспоминание, которое было как решимо, в котором мы уже находились.
Это именно решимо.
А сегодня уже есть пробуждение, которое точек в сердце.
Откуда это пробуждение?
Конечно, из-за того, что пробуждается решимот.
Ну, правильно.
Почему я задаю, по сути дела, этот вопрос? Потому что у меня сегодня было много разговоров с многими людьми. Я пожелал хорошего праздника и занимался разъяснением. И каждый человек, с которым я говорил, на каком-то этапе это переключалось на кабалу, на силу объединения. И люди, ты видел в их глазах просто блеск в глазах, и они вспоминают как бы об этом.
Да.
И это является следствием цветов праздника.
Ну, цвета праздника, это ладно. Но решимот ничего не могут сделать. Они должны выйти в решимот.
Это касается решимот тех людей, с которыми я говорил. Пробуждается внутренний решимот. Это часть памяти в состоянии, в котором мы были.
Они ничего не обнаруживают. Но это получается, поскольку сам свет пробуждает эти решимот.
Окей, спасибо.
Понятно? Да, Эли?
Получается, что грех золотого тельца крайне необходим для построения кли.
И это
наверное
пройти. Нет. Мы это уже прошли в прошлом, зачем нам это еще раз?
Но надо объединение.
Да, верно. Да, нужно нам объединение.
Но это вот на уровне того, что вот, вот эти вот все сосуды, которые были сплавлены, которые оттуда.
Потом
вот идет их исправление.
Аз. Ахрезем отхил атикун шелем, о эхзе.
Вот там и келим шитхавру.
Те сосуды, которые объединились.
Он говорит о самом золотом тельце, когда произошло это сплавление келим.
Ага. Так, и что?
Он спрашивает об этом.
В золотом тельце произошло сплочение между большими килим получения и намерением ради получения, когда они захотели отдавать ради получения. В этом суть золотого тельца. Это не просто желание получать, это желание получать, с которым мы хотим сейчас воспользоваться, заполнив его. Потому что сейчас у нас есть методика, как это делать ради отдачи. Пользуясь намерением ради отдачи, но все это ради получения. То есть это такая хитрость.
Иногда вы говорите, что у нас есть решимо, и вещи должны действовать соответственно решимо, как это было при даровании Торы и так далее. А иногда вы говорите, что мы можем иногда сопротивляться этому, как как в случае с золотым тельцом. Так как же это действует в соответствии с решимо? Я не понимаю.
Есть это так, и что?
Как я могу сопротивляться, чтобы это не произошло?
Не сопротивляюсь. Не сопротивляюсь. Я не очень понимаю вопроса самого.
Вы, Раф, много раз говорите, что это есть решимо.
Ну, иногда я говорю так, иногда эдак. Ты меня конкретно спроси, что тебя интересует. Все является решимо. Ну и что с того?
Итак, мы хотим сейчас измениться и не хотим действия золотого тельца. Что мы должны делать?
На пути, может быть, чуть-чуть подправить вопрос. На нашем пути исправления мы так или иначе пройдем в чем-то весь этот процесс горы Синай, золотого тельца, заповедей. Пройдем или нет? Да. Так же, как они? Нет. Нам придется включиться в эти элементы, включиться в это все, в процесс. Но сейчас мы это проходим, поскольку мы включены в решимот мира, народов мира.
Это по-другому?
Да, и это меняется. То есть сейчас мы должны пройти это тоже, но иным образом, я бы сказал, более легким. Не то, что им там было как-то тяжело, а нам легче. Тут имеется в виду легче. Ну ладно, не буду сейчас сдаваться, мы еще поговорим об этом.
Как все-таки мы охраним себя от золотого тельца, поскольку на каждой ступени человек получает такую возможность пользоваться отдачей ради собственной выгоды получения. И мы получаем такие возможности.
Ну, конечно.
Все время до бесконечности это вдруг пугает. Вдруг мы поняли, что это происходит с нами все время.
Я думаю, что каждый из вас раскрывает это в своей работе постоянно.
Но мера чувствительности меняется.
Да, и чувствительность тоже изменяется. Иногда в лучшую, иногда в более грубую сторону. Это и есть подъемы и падения. Вообще подъемы и падения рассматриваются под разными ракурсами.
Обычно Творец дает возможность, чтобы это раскрылось каждый раз. Как мы сохраняем себя?
Мы не сохраняем. Мы должны все время сохраняться. Я должен заботиться о том, чтобы у меня всегда была сила правильно пользоваться со всем, что мне дается на моем пути. Мне нельзя противиться никаким изменениям. Я должен только лишь заботиться о том, чтобы мне хватало сил правильно использовать каждое состояние, данное мне. Почему я должен убегать от падений? Я понимаю, что чисто инстинктивно мы этого хотим всегда. Да, понятно. Но не в этом суть, не в этом цель. Я должен принимать падение без того, чтобы игнорировать его, как-то завуалировать его, убегать, как-то притушить это. Нет. Я должен тут же воспользоваться этим падением правильно,
Не то, что там есть какая-то заповедь страдать специально, ощутить себя, вот я лежу, весь порван, разорван, хочу только спать, смотрите какой. Нет, я должен превозмочь, постараться преодолеть это все, но в основном в процессе этого падения должен стараться понимать, что это приходит от Творца, и что такое падение, и как он действует на меня, и как я не способен сделать ничего против этого, кроме как попросив у него об этом. И тогда я преображаю падение в подъем.
Когда я смотрю на протяжение истории как своей, так и всей группы, скажем, своей, есть точки, когда тебе предоставляется возможность отдача ради получения, пользоваться ради собственной выгоды группы и так далее.
Само собой.
И когда я смотрю назад, как я оберегал себя больше или меньше, я не понимаю, у тебя есть везение, чтобы человека не выбросило. И это начинается от хасидов, приверженцев, еще миллионы форм. И вопрос...
Ну, ты не поймешь. Нет. Не поймешь. Потом.
Что делать, чтобы увеличить шансы везения?
Ну, держись за группу.
Обычно возможности, которые раскрываются, они более большие со следующей ступени.
Какие возможности? Преуспеть за счет Каббала на ее...
Ну, понятно, именно
на ее горбу.
Да?
Ну, понятно. Ну, это все удача.
Вывод, что нужно думать самому, что делать, чтобы оберечь каждого товарища.
Обычно у нас, я не знаю, какие там уж случаи у нас есть, отдельные случаи вообще. Я не думаю. Были такие, которые приходили на несколько уроков, потом открывали свою ловчонку какую-то. В Тель-Авиве, как я услышал потом, теобалистическую. Но не те, которые постоянно здесь. Не, не думаю. Человек, которому я даю что-то, он получает это в таком облачении, что уже не сможет воспользоваться этим чисто корыстно ради своего эгоизма. Так существенно. Подъем и падение, понятно, такие всякие корректировки, но не настолько. Ничего страшного. Я тебя понимаю, что у тебя будто выпадают какие-то возможности использовать каббалу в каких-то корыстных целях через свою академию. Ну, и это пройдет. Прежде чем ты захочешь быть большим профессором, тебе будет стыдно вообще желать быть профессором. Так это. Пока что тебе дают желание расти. А потом вот-вот как бы достигнешь, и желание-то и пропадет.
Если я правильно помню, что вчера, позавчера вы сказали, что именно состояние золотого тельца очень возвышенное и очень важное.
Конечно.
И только перед окончательным исправлением можно вообще понять его.
Так как разбиение килим, ты берешь все сосуды, все пустые килим от фараона, а пока мест там сверху на точку Моше светится свет Торы, светит светом Торы, и оба они находятся в качестве двух отдельных объектов, и вдруг встречаются, совокупляются. Это нечто ужасное.
У нас нет возможности почувствовать и понять это сегодня.
Нет, нам это и не надо. Почему вы пока не понимаете, что ничего нельзя понять, прежде чем это четко облачится в кли? Подготовьте кли. Кли – это объединение. Они были ведь объединены? Они были разве объединены? С одной стороны, да, с другой стороны, они были разрознены в своем желании получать и пришли к объединению над своим желанием получать определенный уровень объединения, но пришли к этому. И тогда, когда оторвалась от них точка в сердце,
отделилось, выделилось. Это то, что и произошло. Они увидели, что желание получать, без него они не смогут жить дальше. Они ухватились за него обратно и сказали: «Не-не-не, эта точка в сердце, она не тянет нас вперед. Моше находится где-то там на пике горы, и я не чувствую их в своем сердце, она меня ни к чему не тянет». Так же, как человек при падении. «Ну, меня ничего никуда не тянет, я животное, все, хочу спать, и все, пошли все. Или буду выполнять то, что вы попросите, ну, чисто механически». А тут возникает пробуждение от этого спячки. Какое пробуждение? Я сейчас собираюсь работать, чтобы преуспеть, чтобы заработать, чтобы что-то там сделать, проделать. Не ради Творца, а ради чего? Быть доктором, профессором, как он говорит. Или там преуспеть в одном, пятом, десятом, изучить полностью Талмуде Сефер Сферот, быть знатоком, преуспеть в знании номеров, гематрии, всяких буквенных значений. Это называется золотой телец. Оторванность от точки слияния с Творцом. А тут он, когда цепится за это, он скажет: «Ах, надо же, мне хоть есть ради чего жить». Во время падения, когда у тебя есть какая-то дрожь в теле, которая дает тебе возможность что-то делать, это великолепно, это величайшее. Пускай это будет эгоизм, зависть, почести, неважно что, но это дает драйв, это дает энергию, чтобы прорабатывать себя, идти вперед. Это называется золотой телец. Когда не за счет силы Творца ты продвигаешься вперед, а за счет своего эгоизма. И ты делаешь это, хочешь ты того или нет. Тут ничего не поделаешь. Да, Мути.
В чем разница в получении Торы до периода Ари и со временем Ари?
До периода Ари вся Тора — Тора — это наука Каббала, разумеется. Все остальное называется обрядами, традициями. Вся Тора, вся наука Каббала была соответственно святам, а не соответственно килим. То есть соответственно проистечению. Сверху вниз килим менялись от поколения в поколение, кроме особых личностей, которые были в каждом поколении. Рамбам, Рамбан, Раши, еще такие величины. Абарбанель. Были много. От Ари и далее, то, что совершил Ари, он объяснил всю Тору, все нисхождение светов в качестве результатов изменений килим. Я очень много читал Рамака, поэтому во мне это живет. Тебе могут объяснять, что света не спускаются по таким парцуфам, а потом они все расходятся, потом вкрепляются опять. Это хасадим, это хохма, это все. Все время идет речь о светах, которые распределяются по различным килим и так далее. То есть, но речь не идет о причинах, почему. Почему они таким образом распределяются? Ведь все зависит от килим. А килим открывается, закрывается, раскрывают, скрывают. Кли всегда является первопричиной. Причиной, простите. Об этом они не говорят. Они не раскрывали этих причин. Они были постигающими духовный мир, но более как бы внешнего слоя. Внешний слой. Тут, конечно же, не дай Бог, не надо преуменьшать их величину, они величайшие были. Но по общей системе они это видели пока так. Ари был первым и величайшим, который проник и постиг глубину всех причин, нисхождение Келим, и прояснил это просто потрясающе. Это было величайшее открытие. Для его поколения было достаточно того, что он раскрыл. Потом это еще раскрывалось. И поэтому мы изучаем от Ари, далее все по науке Каббала от Ари и слитый с Ари. Поэтому Бааль ха-Сулам взял книгу Зоар и там тоже ввел толкование лестницы по Келим, а не по светам, как это толковалось в самом Зоре. То есть, поэтому была необходимость добавить именно это толкование к Зору.
Это значит, что со времени Ари мы начинаем работать снизу вверх, а то, что было раньше, это сверху вниз.
Нет, они тоже сделали работу снизу вверх. Тут ничего не скажешь. Невозможно начать работу задом наперед. Но даже при их работе, когда они работали, они не постигали внутреннюю часть своей работы. Они не раскрывали глубину всех этих вещей как причины происходящего. Это становится очень быстро ясно. Те, кто хотят почитать «Пардес-Римоним», «Пелахаримон», такие книги Рамака, ну, такие серьезные тома. Потому что там это постоянно объяснение, иллюстрации, так написано в Торе, постоянно ссылки, постоянно, а все одно с другим перекликается, целые романы. Все такое открытое. Постоянно танцуют между источниками в своих писаниях. Но сейчас, в наши времена, мы должны действовать только из Решимот и Келим.
Это также разница между Давидом и Машехом, сыном Давида, в той же мере?
Давид – это общее значение Малхут, нарицание Малхут. Машех бен Давид – это та часть Малхут, которая исправляется в связи с Келим и Решимот народов мира. В этом различие основное. Давид — это общее, это зависит только от нижней части, которую мы сейчас и собираемся исправить.
Как это по отношению к нам находится, ваш раб? По отношению к нам, это сверху вниз, или он часть снизу вверх уже, только по отношению к нам?
Я точно ниже. Передай Цвике.
Вы несколько раз этот вечер повторили и сказали, людям в конце ты поймешь, я должен понять или почувствовать.
Написано, сердце понимает. То есть мы понимаем то, что чувствуем. Детали ощущения — это понимание.
Когда человек приходит к ощущению, он понимает его, он понимает, что это, или только чувствует, что такое творение?
Ну-ну-ну, секундочку. Если я тебе объясняю нечто, и ты видишь, что я объясняю это от себя, то я тебе говорю, что прежде я ощущаю, и только потом объясняю, потому что понимаю то, что чувствую. Без ощущений мне нечего понимать.
Разум является лишь добавочной стадией к ощущению.
В таком случае ты можешь объяснить, что ты понимаешь, а ощущение невозможно объяснить.
Я не могу понять больше, чем почувствовать.
Ты не понимаешь, что значит «я понимаю». Понимаю творение или чувствуешь творение?
В той мере, в которой я прохожу определенные состояния, я в этой мере и чувствую их, в той мере я их понимаю. В моем ощущении тоже есть уровни Шоры Шалевбет Гимельдалет, корневая, первая, вторая, третья, четвертая. И в них, соответственно, этому есть уровни их понимания. Прежде всего следует ощущение. Ощущение. Мы существа ощущающие. Мы желание наслаждаться. Такова наша материя. И если бы мы забивали себя наполнением, мы бы никогда ничего не понимали, потому что для чего мне нужно что-то понимать, если мне и так хорошо. Я наслаждаюсь всем, полностью заполнен. Поэтому добавляющий знания добавляет себе боли. И наоборот, добавляющий боли хочет больше знаний.
Я не хочу усложняться здесь на то, что касается понимания. Но да, много... разговариваю с людьми, неважно, с товарищами, с женой, я могу почувствовать и понять его. То есть и каббалист может не понимать, он может чувствовать, но не может объяснить, что это за понимание. Он говорит, здесь сферот, вы объясняете технически. Но что значит почувствовать? Здесь сферот, что значит почувствовать?
Не знаю даже, что тебе сказать. Поживем, увидим. Это пока то ощущение, которое в тебе отсутствует. Ну, ничего страшного. Скоро ты получишь достаточно ощущений, чтобы начать чувствовать. Знаешь, как кот, который не может услышать симфоническую музыку, которая звучит над ним. А человек слышит, чувствует. Что не хватает тому же коту, который сидит рядом? Чуть-чуть ощущение. Это, соответственно, этому разум.
То есть я не должен понять творение, должен почувствовать достаточно. И даже вопросы не задавать, потому что невозможно узнать.
По правде говоря, человеку нет недостатка ни в чем, кроме как в подъеме над своим эгоизмом и объединении со всеми. Тогда он почувствует все и поймет все. Потому что свет, который наполняет его сначала относительно всех остальных, это будет свет Хасадим. А в свете Хасадим, судя по мере его, по мощности, там ведь тоже есть четыре стадии. Авиют, Шора Шарабит Гимельдаля, потому что свет Хасадим, ты его выстраиваешь, соответственно, мощности своего эгоизма, насколько ты в хесаде милосерден, на уровне корневой, первой, второй, третьей или четвертой стадии. Шореша любит гимельдалит. Свет хасадим, и тогда по мощности света хасадим туда может облачиться свет хохмай. Тогда возникает разум, понимание, ощущение, постижение всех причин, их проистечение результатов. Поэтому и написано, сердце понимает, сердце — это уровень бины, а облачается туда уже свет хохма. Лев — это сердце, это эмуна, это вера, туда может облачиться хохма. Да.
В таком случае, что такое «нету судьи более, чем видят глаза его»?
Это, соответственно, выяснение килим, когда тебе нельзя обосновываться ни на чем, кроме того, что ты твердо держишь в своих руках, кроме того, что ты чувствуешь, понимаешь и можешь им пользоваться. Это может быть плохим, это может быть хорошим, неважно. Но когда ты наверняка уверен, что ты находишься в своих килим. Пожалуйста.
Из заданных ранее вопросов у меня вдруг появилось ощущение, что дарование Торы — это только этап на пути.
Разумеется. А как ты думал? Нам потом нужно это реализовывать. Есть получение Торы свыше, есть принятие Торы снизу, и есть использование Торы. Что исправляет килим? В чем же Тора? Тора — это свет, который в ней исправляет, возвращает к источнику. Мне необходим сейчас свет, который каждый раз будет исправлять мои дефекты, корректировать. Я так исправляю, таким образом поднимаюсь по лестнице исправлений до окончательного исправления, полного слияния.
Мы говорили о том, что условие дарования Торы — это единство.
С точки зрения килим, если мы хотим получить Тору, мы обязаны быть объединенными, хотя бы постараться. Стараться объединяться настолько, насколько способны. Если бы мы были способны объединиться, на самом деле, нам бы уже не было надобности в Торе.
Но когда сыны Израиля были
в 49 вратах, нечистот.
Да, когда они вышли, получили Тору, условия, это было тоже условие быть в единстве, чтобы получить Тору.
Да.
Вот здесь у меня, непонятно.
Я тогда тебе объясню. Не зря я упомянул 49 врат нечистот. Это все те килим их, все их килим, все их сердца, которые полностью находятся в грязи, в мусоре. Все находятся в желании получать, они все внизу. От каждого такого сердца выходит только искра, точка в сердце, и тогда эти искры объединяются. И эти искры, которые объединяются вместе, называются Моше. И эти искорки, они желают объединиться с Творцом, поэтому это позволяет производить подъем на вершину горы. А все сами сердца находятся в 49 нечистых вратах. И раскрытие Творца, которое было при выходе из Египта, это для того, чтобы позволить отделить эти искры от сердец. Отделить их. Для этого раскрывался Творец. А когда они получают Тору, они получают Тору благодаря тому, что они абстрагированы от сердец. И тогда эти искры являются тем самым кли для получения Торы. И вот они получили, что же делать дальше? Сейчас им нужно на уровне этих искр, по сути, поднимать каждый раз части их сердец и кашировать, как говорится, их, то есть готовить, очищать их, чтобы они были такие же, как сами искры. И это тоже только первый этап, который называется «отдача ради отдачи». Когда они поднимают свое желание получать на уровень отдачи, намерение отдачи. Потом есть получение ради отдачи еще.
Это объясняет, почему нас выводят из единства. Даже если мы, допустим, приходим к определенной форме единства, ощущаем его и чувствуем, что сердце раскрывается, и вопрос, почему нас нужно выводить из единства? Почему все эти... Почему мы не можем это выяснять из единства, а не в падении? Почему нельзя выяснить это из самого единства? Давайте будем едины. Без падений. И в единстве...
Секундочку, а что означает, что ты раскрываешь внутри объединение, какой-то ущерб, и исправляешь его? А потом еще изъян, и исправляешь его. Для чего все эти изъяны? Для того, чтобы подниматься.
Да.
В этом объединении подниматься еще больше. Но что означает, что ты раскрыл этот изъян? Когда ты его чувствуешь как изъян, вначале ты не ощущал, что что-то не то. Ты думал, что все нормально? Твое желание эгоистическое получается, это как раз очень даже хорошо. позволяла тебе наблюдать жизнь, наслаждаться жизнью. Все хорошо, и вдруг ты начинаешь думать, как весь мир, соглашаешься на некоторое время.
Потому что, мне кажется, нас роняют, сталкивают, или мы падаем из единства, чтобы наше кли выросло, чтобы мы получили дополнительный хисарон и дополнительные желания. И, насколько я понимаю, это не совсем так.
Нет, ты говоришь все правильно. Да, ты все говоришь правильно. Ладно. Но нам не дают двигаться дальше, да, Оран?
За последний год мы расширились в нашем распространении, дойдя до очень широкой, до очень широких масс народа. Если измерить между предыдущим Шивотом и сегодняшним, что это подразумевает, что это несет нам в плане нашей способности получить Тор, и какую Тор народ получит от нас?
Мы не знаем. Какими каналами, какими путями, по каким нитям. Все, что мы делаем, притягивается в систему, и как все действует. Сегодня вы, встречаясь с людьми, вдруг видите, что люди больше понимают, лучше чувствуют. Ты произнес полслова, и он заканчивает без тебя фразу. Ты говоришь ему «наука Каббала», а он не боится. Наоборот, он желает слушать. И так далее, и тому подобное. Все это результат. Не может быть просто так. Не может быть такого, что вдруг само собой что-то произошло. Такого не может быть в мире. Все очень даже четко, детерминистично, дидактично, света, килим, решемот и так далее и тому подобное. Все согласно действиям. И то, что мы выполнили много действий, самых разных. Все это работает, все это готовит народ к подобным вещам. То, что мы сделали в этом году, мы в прошлые годы никогда не делали, никогда не было такого скачка. Это буквально скачок, я бы даже, может, определил как такой проскок через ступень даже. И сейчас я думаю, что мы удостоимся. Ну, просто мои мечты, и я тебе даже так скажу. Достичь деградации, куда движется весь мир. Догнать. И вся эта деградация как раз направлена против нас, против народа Израиля. И остановить всю эту глупость, в которую мир погрязает все больше и больше. Так, чтобы мы смогли передать им со стороны этой тьмы, когда от безысходности то, что у них есть, есть, они все спускаются, мы могли бы передать им решение, и это решение бы им светило, и они бы увидели, что это все это возможно, и что есть не просто надежда, а существует путь, и его можно реализовать. Я надеюсь, что мы достигнем, ну, как это сказать, такого состояния.
Но не переворот.
Ну, не переворот. Ну, не знаю. Изменение.
Тенденции.
Да, изменение. Может быть, изменение тенденции. Мы остановим все эти шестеренки.
Тенденция к скатыванию.
Ну да, эту тенденцию к скатыванию остановим. Я думаю, если мы так будем продолжать, мы это совершим. И не кажется мне, что ожидают нас большие проблемы в пути, потому что мир сегодня в такой ситуации, что мне кажется, мы можем изо всех сил делать то, что мы должны, и не особо считаться ни с кем. Да.
Так что за как выглядит точный рисунок той Торы, картина той Торы, которую мы хотим в соответствии с этим получить?
Мы должны принять, получить внутрь себя такое понятие, такое ощущение высшей силы, как силы объединения. Когда в каждой нашей встрече, на каждом нашем семинаре, в любом в любой домашней встрече, на все наши усилия, мы увидим, что и люди увидят, что это не просто слова, и даже не просто приятное ощущение, сопровождающее эти слова, будто ты рассказываешь что-то ребенку, и он наслаждается от этой сказки. А люди почувствуют, когда мы проводим наши мероприятия, не просто в словах, а когда мы вместе с ними действуем, что в нас есть сила, которая действует. Что то, что мы им передаем, это не только слова и не просто хорошее настроение, а наполнение. Так что они смогут продолжать объединяться, пользоваться методикой объединения. Да.
Когда вы обращаетесь к публике, неважно где, здесь или за границей, за словами чувствуется чувственная, ощущается чувственная сила, которая наполняет душу человека.
Я.
Когда вы разговариваете с людьми, неважно где, в Израиле или за границей, то по их реакции видно, что их наполняет, кроме каких-то слов, наполняет определенное чувственное такое переживание. Так я спрашиваю, что это за Тора, которую мы должны получить, чтобы люди, массы почувствовали какое-то особое ощущение, с большим какое-то наполнение?
Я уверен, что в ближайший год у вас наверняка будет хоть какая-то часть этого. Если вы будете продолжать тем же темпом, никаких сомнений не может быть. Без всяких сомнений. Вы начнете обладать силой, достаточной для того, чтобы впечатлять, чтобы воздействовать, чтобы вы могли продолжать с людьми дальше. У вас это будет. И это не то, чтобы ты наполнял его светом по-настоящему, но у вас уже будет такого плана окружающие света будут. Я думаю, даже будет больше.
Теперь со стороны, собственно, народа. Какой Тору ждет народ от нас?
Я думаю, что когда ты по-настоящему доберешься до народа, будешь среди людей, ты увидишь, что они на самом деле желают Тору. То есть свет, возвращающий к источнику. То, что люди на самом деле хотят объединения, доброго, хорошего, без лжи, без фальши, без краж, без воровства, без всех этих различий, таких и сяких между людьми, чтобы все были равными, чтобы все заботились друг о друге. И именно в таком кли, чтобы раскрылась высшая сила, настоящая, равная для всех. Люди этого хотят. Они хотят такого Творца. Люди этого ожидают. Подсознательно этого ожидают все люди во всем мире. Но народ Израиля в особенности. Они будут искать и будут этого желать. Потому что и свыше тоже на протяжении года будут различные такие свечения, которые... цель которых будет сформировать такую ситуацию в стране, что они захотят, что они пожелают раскрытия Творца, раскрытия силы, когда не в наших силах что-то сделать, а в его силах это совершить, да. То есть и с хорошей, и с плохой стороны. Не волнуйся, ты сможешь говорить с людьми от имени кого угодно. Они пожелают тебя как каббалиста. Они не захотят видеть тебя ни в каком другом виде. Ни в каком другом виде они не поверят. А только тем, кто от имени каббалы будут говорить и выполнять действия, двигающие к возлюби ближнего как самого себя. И ничего кроме этого. Да.
Спасибо, Рав. Хочу спросить вас. Пару недель назад вы сказали, что у нас нет объема, не хватает объема.
У нас недостает объема, да.
А я, собственно, понял так, что... впитывая желание товарищей и общественности все это время. Дарование Торы — это когда люди что-то получают? Или как мы обретаем тот объем, который необходим для этого?
Дарование Торы приходит в соответствии с силой кли. Кли может состоять из 10 человек, и они могут прийти к дарованию Торы. Как, сколько, как Творец устроит, как Он сделает, так и будет. Тут еще присутствует понятие качества и количества. То, что не достигается качеством 10 человек героев, так берут еще 10, еще 10, и тогда 20, 30, 50, и они смогут сделать, и даже если они могут быть слабее, чем 10 человек очень сильных. То есть одно соответствует другому, и в конце концов можно достичь той же мощи, необходимой для этого. Что еще ты спросил? Не знаю. Я не видел вопрос там.
Он спросил, как мы обретаем объем собственный, как я достигаю своего собственного объема, килим, товарищи килим широкой общественности, как? Пользуясь килим хаверим широкой общественности.
Не знаю, как всем этим воспользоваться.
Собственный объем. Как мне расширить собственный объем?
Я расширяю свой объем, поскольку я подсоединяю их. Я присоединяю их к себе. Мне только кажется, что это кли ближнего, это мое кли. Это мои части. Ладно. Я думаю, что мы... Ну, последний.
Как сделать это вместе?
Мы сейчас почитаем статью, и оттуда это поймем. Статья называется «Подготовка к получению Торы». Что это? Статья Рабаша,